Испытатель. Глава 1. Год спустя. Тишина перед бурей. Год — это много или мало? Для Маркуса Райта, который провел последние 12 месяцев на военных верфях, в тренировочных лагерях и в залах заседаний совета, год пролетел как один день. Он почти не спал. Почти не отдыхал. Почти не видел Эстер. Она тоже была занята. Тренировала пилотов для нового корпуса, летала на разведку к дальним маякам, моталась между землей и колониями с дипломатическими миссиями. Они пересекались редко. Но когда пересекались, не нуждались в словах. Достаточно было просто сидеть рядом в тишине, зная, что другой рядом. Сегодня был особенный день. Маркус стоял на смотровой палубе орбитальной станции «Эгида», построенной специально для наблюдения за точкой прибытия испытателя, и смотрел на звезды. Где-то там, в темноте, уже формировался разрыв в пространстве, аномалия, которую засекли сенсоры 3 дня назад. Она росла. Приближалась. И через несколько часов должна была достигнуть критической массы. «Ты опять не спал», — раздался голос за спиной. Эстер подошла неслышно, как всегда. Она была в летном комбинезоне нового образца, черном, с серебряными нашивками. Корпус стражей — элитное подразделение, созданное для контакта с изначальными. Она командовала эскадрильей. Маркус до сих пор не мог привыкнуть к тому, что бывшая пиратка стала уважаемым офицером. Хотя, если подумать, он и сам прошел путь от спившегося капитана до советника совета. Странные повороты судьбы. «Не спал», — согласился он. «Думал». «О чем?» «О том, что через несколько часов все изменится». «Мы ждали год». «Готовились». «Строили корабли». «Тренировали людей». «А теперь?» «Теперь я не уверен, что мы готовы». «Мы никогда не будем готовы». Эстер встала рядом. «Но мы сделали все, что могли. Достаточно ли этого? Узнаем через несколько часов». Она взяла его за руку. Просто взяла. Без слов. Этот жест стал для них привычным, способом сказать то, что не требовало озвучивания. «Я здесь. Я с тобой. Мы справимся». В смотровую палубу вошли Дариус и Кассель. Дариус за год осунулся еще сильнее. Он продолжал расшифровывать дневники брата и, кажется, нашел что-то важное. Его глаза горели тем же огнем, что и у Лиры когда-то. Одержимостью. Или прозрением. Или тем и другим сразу. Кассель, напротив, выглядел помолодевшим. Отставка пошла ему на пользу, хотя формально он оставался советником, фактически адмирал передал командование более молодым офицерам и занимался только самыми важными вопросами. «Аномалия расширяется», — доложил Дариус. «Сенсоры фиксируют колоссальный выброс энергии. Такой же, как на маяке номер 7. Только мощнее. Гораздо мощнее». «Это врата?» — спросила Эстер. «Вероятно. Но они отличаются от тех, что мы видели. Те врата открывались в центр галактики. Эти. Эти ведут куда-то еще. Туда, куда ушли изначальные. За пределы известного космоса. Сколько у нас времени? Час. Может, 2. Кассель подошел к иллюминатору. Совет в панике. Половина членов предлагает атаковать аномалию, пока она не открылась. Другая половина — послать дипломатическую миссию. Третьи вообще предлагают эвакуировать Землю. Эвакуировать? Маркус покачал головой. «Куда? У нас нет колоний, способных принять все население. Я знаю. Но страх заставляет людей думать иррационально». Кассель посмотрел на него. «Ты готов? Ты будешь говорить с ними. Я помню». Маркус сжал кулаки. «Мы репетировали это десятки раз. Я знаю протокол. Знаю вопросы. Знаю ответы. Но ты не знаешь, что спросят они», — тихо сказал Дариус. Александр писал, испытатель задаст один вопрос. Только один. И от ответа будет зависеть все. Но он не знал, какой именно. Никто не знает. В смотровой воцарилась тишина. Каждый думал о своем, о прошлом. О будущем. О том, что через час они встретятся с силой, которая уничтожила сотни цивилизаций. И либо докажут, что человечество достойно существовать, либо станут еще одной строкой в списке тех, кто не прошел суд. «Ладно», — сказал наконец Маркус. «Идем готовиться. Встречаем испытателя через час». Аномалия открылась точно в срок.